Впрочем, я все-таки решил поделиться новостью с шефом. Не потому, что действительно полагал, будто Джуфина всерьез заинтересует история о летающем доме, а просто так, в качестве мелкой дружеской пакости, чтобы не дать ему наслаждаться жизнью. «Над Ехо летают трехэтажные дома и пугают пьяных полицейских», — сообщил я.
«Усраться можно, какие у тебя новости?»
— откликнулся он и почти жалобно попросил.
«Умоляю тебя, сэр Макс, оставь все свои новости при себе до утра, ладно? Надо же мне хоть иногда спать».
Безмолвная речь шефа звучала столь проникновенно, что меня даже совесть замучила. Мучила она меня минуты две кряду. Почти рекорд. Отмучившись, я с удовольствием уткнулся в позавчерашний выпуск «Суеты Ехо». Не могу сказать, что это было такое уж захватывающее чтение, но иногда мне нравится просто созерцать черные буквы на белой бумаге. Сие незамысловатое зрелище меня успокаивает, как сытный обед в июльский полдень. Газета довольно быстро закончилась. Но под столом нашелся позапозавчерашний выпуск. Ничем не хуже. С этим познавательным чтением я дотянул почти до рассвета.
«Копаешься в заплесневелых сплетнях?»
— снисходительно спросил сэр Кофа Йох. Я и не заметил, когда он успел войти в кабинет, принять свой обычный облик, да еще и удобно устроиться в кресле напротив.
«Копаюсь»,
— покаялся я. «А вы пришли, чтобы предложить мне что-нибудь неоскверненное пенициллином?» Кофа удивленно поднял брови, и я пояснил. «Я имею в виду, что ваши новости еще не успели заплесневеть?»
«Еще бы! Мои новости такие горячие, что язык обжигают!»
«Тогда выкладывайте. Если хотите, могу распахнуть рот от любопытства».
«Не стоит. Я уже много раз это видел и придерживаюсь мнения, что тебе не очень идет такое выражение лица», — усмехнулся Кофа. «Я и так верю, что тебе интересно. Давненько у нас ничего не происходило, правда?»
«Правда. Оно и к лучшему», — вздохнул я. «Обожаю размеренную скучную жизнь, поэтому и читаю только позавчерашние газеты».
«Да уж. Ладно, слушай. Ты знаешь улицу Пузырей?»
«Знаю».
«Помнишь, там есть такой старый трехэтажный дом со остроконечной крышей, выкрашенный в жуткий ярко-оранжевый цвет?»
«Помню», — невольно улыбнулся я. «Смешной домик. Кто-то мне рассказывал, что его владелец ежегодно приезжает в Ехо из своего поместья, чтобы убедиться, что фасад не забыли освежить еще одним слоем дешевой тарунской краски».
«Не кто-то, а я сам и рассказывал. Епа Бобла и его оранжевый дом. Это же одна из достопримечательностей столицы. Ладно, хорошо, что ты помнишь это архитектурное недоразумение. Около полуночи я решил прогуляться по улице Пузырей, и знаешь что? Там не было никакого оранжевого дома. На его месте стоял новенький двухэтажный особняк из зеленоватого лахрийского кирпича. Ты наверняка видел подобные. В последнее время в новом городе таких домиков пруд пруди».
«Знаю. Сам в таком жил, пока не перебрался в мохнатый дом. Так что, Рыжика снесли?» – огорчился я.
«Зря. Симпатичный был домик, смешной». «В том-то и дело, что никто его не сносил. Я сам удивился, когда успели и зачем. В старом городе дома без крайней нужды не сносят. Я не поленился зайти в Червоную кружку. Это такая маленькая забегаловка в самом начале улицы Пузырей. Ты ее вряд ли знаешь. У них вывеску давным-давно украли какие-то собиратели древнего хлама. Так что легче проскочить мимо, чем заметить дверь. Там я расспросил местных завсегдатаев. Никто не слышал, чтобы на улице Пузырей велось какое-то строительство. Признаться, на меня смотрели как на полного идиота. И не зря. Когда я вышел из Червонной кружки, оранжевый домик Епы Боблы был на месте, а зеленый двухэтажный куда-то подевался. Кажется, никто, кроме меня, его вообще не заметил».
«Странно», — задумчиво сказал я. «Что-то неладное творится в Соединенном Королевстве с жилыми помещениями». Если бы эту дурацкую историю мне рассказал кто-то другой, я бы непременно спросил, не померещилось ли ему часом. Но сэр Кофа Йох – такой специальный полезный дядя, которому никогда ничего не мерещится, с самого дня рождения. Он настолько трезво мыслящий человек, что даже на темную сторону его не затащишь. Какие уж там галлюцинации.
«Вот именно странно», – согласился Кофа. «Погоди, а почему ты употребляешь множественное число? Есть и другие истории про дома».
«По крайней мере, сегодня ночью лейтенант Апура привел ко мне пьяных полицейских, которые видели некий летающий дом, тоже, кстати, трехэтажный. Здорово, да?»
«Здорово»,
– озадаченно согласился Кофа.
«Смотри-ка, а я за всю ночь ничего об этом не слышал. Кстати, что касается дома Епы Боблы, это еще не вся история. Когда я увидел, что оранжевый дом на месте, я решил проверить, не балуется ли какой-нибудь шалун запретной магией».
«Ну и как?» – с любопытством спросил я.
84-я ступень черной магии», –
торжественно провозгласил Кофа.
«Да,
не хухры-мухры», – фыркнул я. «Можно подумать, что никакого кодекса Хрембера больше не существует. А его часом не отменили потихоньку, пока я читал устаревшие новости?»
«Не говори ерунду, Макс!»
— поморщился Кофа.
«Без еще одной столетней гражданской войны? Хорошо, что ты себе это представляешь!»
«Ну, тем лучше», — усмехнулся я. «Значит, мы по-прежнему будем получать королевское жалование. Очень мило. Я к нему уже как-то привык. А вы арестовали безобразника?»
«Не все так просто», — вздохнул Кофа. «В доме никого не было. Можешь себе представить, какой-то умник творил свои заклятия, находясь на безопасном расстоянии от места действия? Это, между прочим, совершенно особое искусство. Даже в древности на такие чудеса были способны немногие».
«Значит, объявился какой-нибудь очередной гений», — печально заключил я. «Только гениев нам не хватало. Подождите, а почему в доме никого не было? Это же жилой дом, верно? А значит, там должны быть хоть какие-нибудь жильцы. Разве не так?»
«Так да не так», —
Кофа пожал плечами.
«Хозяин дома безвылазно сидит в своем поместье в нескольких десятках миль от столицы. И он не настолько добрый человек, чтобы позволить своим домочадцам наслаждаться столичной жизнью в его отсутствие. Они вынуждены дружно вдыхать аромат навоза и вдумчиво окучивать какие-то кошмарные грядки».
«Любите вы деревенскую жизнь, как я погляжу».
«Обожаю», — невозмутимо согласился Кофа. «Не перебивай меня, ладно? Собственно говоря, я хотел сказать, что в доме никто не живет. Только один раз в дюжину дней там собирается теплая компания, но сегодня их там, по идее, быть не могло, поскольку последняя встреча клуба дубовых листьев состоялась дня три назад, если я ничего не путаю».
«Клуб дубовых листьев? Вот это да!» — восхитился я.
«Откуда столько счастья, Макс?» — удивился Кофа. «Хочешь сказать, у тебя на них припасен какой-нибудь компромат? Странно. Они, ребята, тихие и безвредные. Во всяком случае, последние полторы сотни лет».
«Да нет у меня на них никакого компромата», — отмахнулся я. «Просто я только сегодня днем узнал о существовании клуба дубовых листьев и вообще клубов как таковых».
«Только сегодня днем? Ну ты даешь, мальчик. Я всегда замечал, что ты живешь как во сне, но не настолько же».
«Выходит, настолько. Если уж на то пошло, я даже о существовании дубов узнал только сегодня. Нашел желудь».
«С чем тебя и поздравляю», — усмехнулся Кофа. «Сколько лет ты уже живешь в Йеха?»
4 года, наверное», — растерянно сказал я. «Или все-таки 5. А вы не помните?»
«Ну-ну».
Кофа больше не смеялся. Лишь задумчиво качал головой, дескать, вот какие чудеса, оказывается, бывают на свете. Я развел руками. «Уж какой есть, такой есть, что хотите, то и делайте. Вообще-то я не всегда был такой невменяемый, но с тех пор, как я оказался в Йеха, я с угрожающей последовательностью начал превращаться в рассеянного профессора из анекдотов. Пожалуй, мне давно следовало бы начать развиваться в каком-нибудь другом направлении». «И что, вы так и не нашли безобразника?» — наконец спросил я. «В общем, я уже и так понял, что никого Кофа не нашел. Уж на это моей проницательности худо-бедно хватило».
«Разумеется, нет»,
— мрачно кивнул он.
«Стал бы я тут с тобой лясы точить. Если бы я его нашел, я бы вас непременно познакомил. Мне, знаешь ли, очень нравится твоя милая манера вести допрос. В помещение входит грозный сэр Макс, мрачно изрекает какую-нибудь глубокомысленную глупость, потом задумчиво выпивает несколько литров камры, а несчастный преступник тем временем торопливо рассказывает всем желающим свою поучительную биографию, пока в него не полетела ядовитая слюна, смертные шары и прочие пакостные продукты жизнедеятельности твоего молодого организма. Всего-то хлопот, лужу под ним вытереть, когда это сомнительное удовольствие подойдет к концу».
«Ну, не настолько все страшно», — польщенно хмыкнул я.
«Настолько, настолько, можешь мне поверить»,
— вздохнул Кофа. «Ну и что мы будем делать?» — спросил я.
«Что-нибудь да будем. Вообще-то я пока считаю эту проблему своей, но, одним словом, пусть у тебя в голове тоже крутится вопрос, на который пока нет ответа. Мало ли что».
«Должно же там хоть что-то крутиться», — согласился я. Если честно, я не оправдал его надежд. В голове у меня крутилась куча очаровательных глупостей, не имевших никакого отношения к его загадке. Глупости были все больше романтического свойства. Весна действует на меня точно так же, как на большинство людей. К тому же Куруш проснулся и потребовал орехов, так что мне пришлось вывернуть наизнанку все ящики письменного стола. Как только я покормил Буревуха, меня настиг зов Меломори. Она объяснила, что, болтая со мной, ей легче пережить неприятный момент пробуждения. Признаться, столь приятных комплиментов мне еще никогда в жизни не делали. Неплохая компенсация за ее вчерашний побег в обнимку с сэром Лонли Локли. В результате утро я встретил блаженной улыбкой, рассеянно блуждающей по поверхности морды. Какие уж там размышления. «Признавайся, душа моя, в каком клубе ты состоишь?» — спросил я заспанного Мелифара, как только он переступил порог моего кабинета с незамысловатым намерением поздороваться. Он растерянно моргнул, потом мотнул головой и, очевидно, пытался вспомнить заранее заготовленную дежурную утреннюю гадость, которая вылетела из его несчастной башки после моего идиотского вопроса.
«Проводишь анкетированный опрос по заказу великого магистра Нуфлина?»
Наконец осведомился он. «Нет. Решил написать еще одну энциклопедию мира», — нашелся я. «Не все ж твоему папочке огребать гонорары». И подумал, что начинать следует именно с подробного описания тебя. Сэр Манго почему-то не поделился с человечеством этой ценной информацией.
«Да, тут он промахнулся», — согласился Мелифара. «Врожденная скромность. Нехорошо публично хвастаться таким замечательным сыном. В то время как у некоторых невезучих людей рождается магистры знают что. Взять хотя бы твоих несчастных родителей, в чье существование, впрочем, мало кто верит. Ладно, если тебе так интересно, у нас в Королевской высокой школе был клуб караедов».
«Как-как?» — я рассмеялся от неожиданности. «Чего только не бывает».
«Клуб караедов. А что тут такого?»
— удивился он. «Все, дружище, вопросов больше не имею». Я удовлетворенно хрюкнул напоследок. «Знал бы, что ты столь неприхотлив, приглашал бы тебя в гости почаще. Ничего, в следующий раз буду знать, чем тебя угощать».
«Небось, думаешь, мы просто тупо жрали кору?» — возмутился Мелифара. «Как бы не так. Мы над ней колдовали. В результате кора приобретала вкус самых изысканных блюд. И хватит ухмыляться, это высокое искусство. Поясняю для необразованных варваров».
«Можно я не буду целовать твои сапоги в знак глубокого восхищения?» — примирительно спросил я.
«Нельзя!» — обрадовался Мелифара. «Как же я буду ходить весь день с нецелованными-то сапогами? У меня и без того жизнь тяжелая».
«Что так?» — посочувствовал я.
«Третий день собираю по всему городу кельди. И конца этому удовольствию не видно. То есть какой-то конец виден, но это скорее трагический финал моей неудавшейся карьеры, чем завершение поисков».
«Какие такие кельди?» – удивился я. «И на кой они тебе сдались, если уж на то пошло?»
«Ой, Макс!» – он взялся за голову. «Нельзя ж быть таким необразованным!»
«Можно!» – жизнерадостно возразил я.
«Нельзя!» – упрямо повторил он. «Во всяком случае, не с утра же!»
«Так что такое кельди?»
«Эльфийские деньги, горе мое! Всего лишь эльфийские деньги! Лесничий из Магахонского леса нашел полный сундук этого добра в какой-то лисьей норе. Везучий он мужик, этот Цвахта, а я, наоборот, невезучий».
«А, Цвахта Чиям!» — обрадовался я. «Я же его знаю. Смешной дядя. Он был нашим проводником, когда мы с Меломори охотились на рыжего Джифу Саванху. Хотя это еще вопрос, кто кого куда провожал. Но я так и не понял, в чем состоит твоя проблема».
«Проблема не моя служебная, а состоит она в том, что на самом деле эльфийских денег не существует».
Тяжко вздохнул Мелифара.
«Это чистой воды наваждение, но очень хорошее наваждение. Они выглядят совершенно как настоящие, причем то и дело меняются. Сейчас у тебя в руках новенькая корона, а через час это уже куманская унция, а завтра поутру медная горсть или чингайский зод. И это веселье будет продолжаться, пока ты не додумаешься бросить ее в темный огонь. Единственный способ покончить с эльфийскими штучками. А прежде чем сжечь, мне придется их разыскать. Шустрый Цвахта приехал в столицу кутить и умудрился истратить добрую половину своего грешного богатства, прежде чем один старый лавочник, искушенный в таких вещах, поднял тревогу. Теперь Цвахта утверждает, что был совершенно уверен, будто нашел самый обыкновенный человеческий клад. Дескать, ему и в голову не приходило. Разумеется, все понимают, что он врет, но что с него возьмешь? Каждый гражданин Соединенного Королевства имеет полное право найти клад и уж тем более его прокутить». И наоборот, никто из граждан Соединенного Королевства не обязан быть крупным специалистом по эльфийским хитростям. Одним словом, этот счастливчик, сэр Цвахта, любезно оставил мне список мест, куда он заходил. Разумеется, список неполный, поскольку парень погулял от души и, начиная с какого-то момента, мало что помнит. Потом парень сел в новенький амобилер, наверняка купленный на все те же грешные кельди, и удалился в свой Магахонский лес, сытый, довольный и полный решимости в ближайшее время найти еще парочку сундуков с эльфийскими деньгами. Готов спорить на что угодно, так он и сделает. А меня приговорили собирать эту дрянь, чтобы не расползалась по Соединенному Королевству. Теперь я с утра до ночи брожу по всем питейным заведениям и ювелирным лавкам старого города и вынюхиваю эти клятые кельди».
«А они действительно пахнут?» – осторожно уточнил я.
«Издеваешься, да?»
– несчастным голосом спросил Мелифара. Потом, очевидно, понял, что не издеваюсь, и насмешливо добавил.
«Где же это видно, чтобы эльфийские деньги пахли? Если бы кельди хоть чем-то пахли, это дело повесили бы на Нуминориха, и я был бы совершенно счастливым человеком».
«А как ты отличаешь их от нормальных денег?» – полюбопытствовал я.
«Есть один способ. Долго рассказывать, показать проще. Хочешь, пошли со мной. Все веселей».
«Куда это вы собрались?»
– хмуро осведомился Джуфин. Выражение лица шефа меня озадачило. Куда подевалась его обычная утренняя жизнерадостность? Если бы сэр Джуфин Халли был женат, я бы непременно подумал, что его утро началось с семейного скандала. Но поскольку шеф уже давно вдовец, мне оставалось только недоумевать, в какой щели между мирами он выцарапал существо, способное испортить его настроение.
«А куда я могу собираться на рассвете, как не в трактир?» — ухмыльнулся Мелифара. «И, между прочим, не по своей воле, а согласно вашему высочайшему приказу».
«Кельди?»
— сочувственно спросил Джуфин.
«Они проклятые!»
«Ну-ну. Ладно, отправляйся в свой трактир, но один. Макс мне самому нужен. У меня тут буревух не накормлен, горожане не пуганы и вообще голова кругом. Заканчивай с этой скучной историей, и чем скорее, тем лучше. Думаю, после полудня для тебя найдется работа поинтересней».
«Честно?»
– просиял Мелифара.
«Ага. Но на твоем месте я бы так не радовался. Дело пахнет... Ох, сэр Макс, чем, по твоему утверждению, обычно пахнут всякие дрянные дела?»
«Керосином?» – зевнул я.
«Вот правильно», –
кивнул Джуфин и посетовал.
«Все время забываю это замечательное слово».
«Сэр, я согласен пережить 3 битвы за кодекс, 2 походов на темную сторону и 2, нет, все-таки не 2, максимум 1,5 эпидемии, если только меня избавят от необходимости собирать по городу этот эльфийский мусор»,
– вдохновенно сообщил Мелифара.
«Обойдешься»,
– фыркнул шеф.
«Просто теперь ты будешь собирать кельди в свободное от основной работы время. Считай, что у тебя появилось новое хобби».
«Я на себя руки наложу»,
– пообещал Мелифара.
«Ну-ну-ну», –
Джуфин покачал головой.
«Не так уж много их осталось, этих грешных монеток».
«Ладно, уговорили», –
вздохнула несчастная жертва рутинной работы. «Надеюсь, к обеду управлюсь».
«Я тоже на это надеюсь», –
кивнул Джуфин.
«В противном случае твое желание умереть не вызвало бы у меня столь бурного протеста. Я бы еще и помощь предложил».
«Жестокие нравы», –
ехидно сказал Мелифара уже с порога. К этому времени выражение его лица уже вполне соответствовало оранжевому цвету Лаохи, жизнерадостному, как ночной кошмар идиота.
«А как же?» –
горделиво отозвался шеф.
«На том и стоим».
«Так что у вас, вернее, у нас случилось?» – озабоченно спросил я, когда мы остались одни.
«Великое событие», –
ухмыльнулся Джуфин. Немного помолчал, устроился поудобнее в своем кресле и вдруг неудержимо расхохотался.
«Ты не поверишь, Макс!» –
сквозь смех выговорил он.
«Но этой ночью кто-то помочился на крышу Иофаха!»
«На резиденцию Ордена Семилистника, благостного и единственного? Какое прискорбное событие!» – елейным тоном старого придворного залепетал я. Потом до меня окончательно дошел смысл сказанного, и я изумленно уставился на шефа. «Кто-то, говорите, помочился? На Иофах? Как это может быть?»
«Понятия не имею».
Джуфин больше не смеялся, но все еще улыбался до ушей.
«Однако факт остается фактом. Кто-то помочился на Иофах. Сверху. Можно сказать, с неба. Причем не один человек, и даже не четверо, а не меньше 2, а то и больше. В таком деле трудно быть точным, сам понимаешь. Сегодня на рассвете меня разбудил зов магистра Нуфлина. Старик закатил форменную истерику. Вообще-то его можно понять».
Шеф махнул рукой и снова расхохотался. Кажется, он был ужасно доволен. «Сверху?» – тупо переспросил я. «Ну вот видите, я же вам давеча говорил, у нас дома над городом летают, а вы меня послали подальше. Впрочем, я и сам не очень-то поверил россказням этих хануриков, наших доблестных защитников правопорядка».
«Не поверил?» –
добродушно переспросил Джуфин.
«Ты полный кретин, сэр Макс, а я и подавно. Даже слушать тебя не захотел».
«Будем подавать в отставку?» – жизнерадостно спросил я.
«Не будем», – вздохнул Джуфин. «Все остальные еще хуже. Поверь мне на слово».
«Ладно, как скажете. Ох, кстати, о распоясавшейся недвижимости. Пару часов назад заходил Кофа. Так вот, у него тоже есть свеженькая история про дом. Про дом на улице Пузырей, который куда-то пропал, а потом снова появился. Думаю, он сам вам лучше расскажет».
«Не сомневаюсь», — усмехнулся шеф. «Ладно уж, не смотри на меня так жалобно. Хочешь спать, да?»
«Хочу», — виновато признался я. «Я всегда хочу спать. Вы же меня не первый год знаете».
«Ну и ступай себе», —
неожиданно сказал он.
«Нужен ты мне. Впрочем, нет, все-таки нужен. Но несколько часов разлуки я как-нибудь переживу. Знаешь, какая у меня сила воли?»
«Правда?» Я расплылся в благодарной улыбке.
«Правда, правда. Но имей в виду, я отпускаю тебя именно спать. Никаких прогулок по городу, никаких частных расследований и уж тем более никакой так называемой личной жизни. Мне приятно думать, что после обеда ты появишься в этом кабинете свежий и бодрый, а не с запавшими глазами на полусогнутых ногах».
«Когда это я приходил на службу в таком виде?» – искренне возмутился я.
«В последний раз это чудесное событие случилось 2 назад. Ну, или 3», — усмехнулся Джуфин. «Если честно, я не очень-то вникаю в загадочное расписание твоих свиданий».
«Я сам в него не очень-то вникаю», — улыбнулся я. «Да и нет у меня никакого расписания. Хорошего утра, сэр».
«Если тебя не будет здесь через 3 часа после полудня, я отправлюсь на половину городской полиции и попрошу генерала Бубуту съездить за тобой лично»,
— пригрозил на прощание шеф.
«Представляешь, как он будет орать у тебя под окнами».
«Вряд ли ему удастся меня разбудить, но отношения с соседями будут испорчены навсегда», — согласился я. «Пока несколько раз в год ко мне съезжались дикие кочевники, и их рогатые минкалы обгладывали деревья в радиусе нескольких кварталов от мохнатого дома, соседи еще как-то терпели. Но генерал Бубута под моими окнами — это уже перебор».